Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, читаем апостольские чтения, которые у нас вчера были, и пытаемся понять, что, о чем здесь речь идет. И вчера мы читали послание к римлянам святого апостола Павла, 15 главу, с 1 по 7 стих. И вот что пишет апостол. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Апостол здесь обращается к неким сильным, людям, которые, по крайней мере, себя воспринимают как сильных. Мы сильные, мы люди такие духовно зрелые, мы все понимаем правильно, мы люди духовно продвинутые, такие вот духовно укрепившиеся. И он говорит, хорошо, если вы сильные, то сносите немощи бессильных и не себе угождать. То есть признак духовной зрелости, признак духовной силы – это сносить немощи бессильных, то есть проявлять терпение, кротость и заботу по отношению к другим людям. Это признак христианской духовной зрелости. Люди, которые претендуют на то, что они духовно сильные, на то, что они духовно зрелые, должны проявить это в том, что они сносят немощи бессильных. Апостол говорит это, обращаясь к людям, которые себя видят как людей более духовно зрелых, как людей более правильных в каком-то отношении. Он говорит, ну хорошо, вот ты такой духовно правильный, ты такой духовно возвысившийся, значит, прояви это в своем терпении, в своем снисхождении к людям. И это важно, потому что так ведет себя падшая человеческая природа, падшее человеческое сердце, что когда человек видит за собой некую правоту, и он, может быть, даже и действительно прав, он проявляет эту свою правоту в том, чтобы высокомерно попирать других людей. Я прав, а вы не правы, следовательно, я имею право относиться к вам высокомерно, с пренебрежением. И апостол говорит, нет, сильные должны сносить немощи бессильных. И мы видим здесь, как апостол показывает, как выглядит Царство Божие, потому что Царство Божие — это не просто какое-то место, куда мы попадаем после смерти, это реальность владычества Бога в жизни тех, кто Ему доверился, тех, кто за Ним последовал. То есть Царство Божие, оно уже присутствует в жизни верующих. Царство Божие есть церковь. Царство Божие присутствует здесь в церкви среди тех людей, которые верят в Господа Иисуса, которые следуют за Ним, которые стараются Ему угождать. Вот это царство, оно построено на служении, не на конкуренции. Наши обычные земные царства, они строятся на конкуренции. Они строятся на том, что сильные попирают слабых, что сильные превозносятся за счет слабых. Что есть мы, есть сильные, мы молодцы, мы выигрываем гонку, мы оттесняем тех, кто вот не настолько пробился, тех, кто не настолько сильный. Апостол говорит, что Царство Божие, оно устроено противоположным образом. Если ты сильный, ты должен служить бессильным и не себе угождать. Мы, так бывает с нами, мы видим, что другие люди проявляют какое-то явное духовное бессилие. Они грешат, они какие-то глупости говорят, они как-то неприятно, глупо, ну, можно действительно сказать, греховно себя ведут, и у нас появляется соблазн их пнуть, у нас появляется соблазн проявить наше пренебрежение к ним. Но апостол говорит, если ты сильный, если ты более продвинутый, если ты более богочестивый, если ты лучше понимаешь, как надо, ты должен сносить немощи бессильных и не себе угождать. Ну как же, вот эти бессильные люди, о которых пишет апостол, может быть, они глупые, может быть, они неприятные, может быть, они неправы. Но апостол говорит, ты должен сносить их немощи, ты не должен угождать себе. И он приводит в пример Христа дальше. Он говорит, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Угождать у нас в современном языке слово «угождать», оно приобрело такой негативный оттенок, что угождать – это значит проявлять угодничество, это значит подлизываться, это значит врать человеку, быть неискренним. Угождают – это когда вот в нашем обычном словоупотреблении, когда человек пытается подольститься к начальству и говорит что-то такое, что, ну, на самом деле он не верит так, но он пытается подлизаться, он пытается понравиться. У апостола Павла речь, конечно, идет о другом. Речь идет о том, чтобы заботиться о своем ближнем, о том, чтобы заботиться о другом человеке. А как это поможет другому человеку? Когда мы сталкиваемся с чем-то, с чем мы не согласны, и у нас, возможно, есть на это причины, возможно, эти люди действительно неправы, нам хочется как-то так вот с размаху ударить, выразить наше несогласие, выразить наше огорчение, что другие люди вот такие плохие. Но апостол призывает задуматься, какую пользу я принесу вот этому человеку, с которым я разговариваю. Потому что нам всегда очень трудно замечать других людей. Мы сразу реагируем на свои эмоции, мы реагируем на то, как нас это задевает, как нас это раздражает, как нас это бесит. Мы испытываем горькое раздражение, негодование. Ну как другой человек может быть такой тупой вообще, как он может не понимать? И вот апостол говорит, мы должны угождать ближнему, то есть, хорошо, а чем я могу этому человеку помочь? А чем я могу ему послужить? Допустим, он не прав. Допустим, он грешит. Как я могу помочь ему выйти на правый путь? И если я буду на него топать ногами, если я буду говорить с ним с высокомерием, с пренебрежением, очевидно, я ему не помогу. Когда вы разговариваете с человеком, который грешит, который заблуждается, с высокомерием и пренебрежением, вы не помогаете ему покаяться, вы не помогаете ему обрести правильный путь. Наоборот, в нем просыпается гнев, в нем просыпается чувство противоречия, и он делает уже вам назло, потому что он испытывает гнев и обиду, потому что вы выказываете ему такое пренебрежение. И вот апостол говорит, что мы должны угождать ближнему, то есть думать не о себе, а не о моих эмоциях. То есть вот я столкнулся с моим ближним, и что-то мне там не нравится в нем. Знаете, у немецкого драматурга Бертольда Брехта есть трехгрошовая опера, и там есть слова, которые я очень-очень давно я читал, но мне запомнились его слова, что «недобр и нехорош твой ближний, ну так что ж, ударь его ты промеж глаз, и будет он хорош». И мы понимаем, что, с одной стороны, что если человеку ударить промеж глаз, он от этого хорош не станет, он только на нас разозлится очень сильно. Но, тем не менее, у людей постоянно возникает такая реакция, что если ближний не прав, если ближний не хорош, то надо ему так виртуально, особенно это видно в сетевых препирательствах, виртуально ему ударить промеж глаз, и тут он, наверное, сразу поймет, как он был неправ. И, с одной стороны, мы понимаем, что это не работает, конечно. Мы понимаем, что когда другие люди пытаются нам вдарить промеж глаз, нас это совершенно не побуждает с ними согласиться. Но мы тоже приходим в раздражение, нам тоже кажется, что вот сейчас нужно этого человека ударить промеж глаз, сказать, какой он вообще дурак, ничего не понимает, как он, значит. Но это не работает. Мы должны угождать ближнему в том плане, что подумать о нем, как о живом человеке, почему он так думает, почему он высказывает те эмоции, которые он высказывает, и попытаться другого человека увидеть как живого человека, попытаться понять, почему он так думает, почему он так говорит. Нас может задевать, нам может быть глубоко неприятно то, что он думает или говорит, и то, как он это говорит, но мы должны подумать, а почему это он так себя ведет. Есть такой термин «техническая эмпатия». Я его обнаружил, когда читал книжку одного полицейского переговорщика. Его работа была в том, что когда какие-нибудь злодеи захватывали заложников, он прибывал на место и вел переговоры с этими, значит, разбойниками для того, чтобы постараться эту ситуацию разрулить с наименьшим числом жертв. И вот техническая эмпатия – это когда человек прилагает усилия к тому, чтобы понять, а чего хотят эти, значит, разбойники, в чем мотивы их действий, как можно и как с ними разговаривать, чтобы эту ситуацию разрулить. Это не значит с ними соглашаться. Конечно, он с ними не соглашается, конечно, он их цели не поддерживает, но он пытается понять, а почему они так себя ведут, а какие их мотивы поступков их, чего они хотят добиться там. И вот мы призваны также прилагать усилия к тому, чтобы понять, а почему наш ближний себя так ведет, а чего он хочет-то. Это не значит с ним соглашаться, это не значит говорить, что он прав. Нет, это значит просто нам попытаться понять, почему он так поступает, и какую пользу мы можем в этой ситуации принести. Как мы можем в этой ситуации послужить Богу. Потому что то, что мы видим обычно в социальных сетях, люди стараются излить свои эмоции. Вот меня задели, меня зацепили, я вот нашел что-то в сообщении моего, значит, оппонента, что сейчас называют триггер. Ну, триггер – это буквально спусковой крючок. Это то, что меня зацепило, я тут испытываю какие-то бурные эмоции, мне сразу хочется там сразу резко высказать, как он неправ. И вот апостол говорит: нет, ты не на свои эмоции смотри, ты свои эмоции куда-нибудь убери, а ты посмотри, чем ты можешь этому человеку помочь. Как ты можешь его утешить, как ты можешь наладить с ним диалог, даже если он неправ, даже если он, если ты с ним категорически не согласен, у тебя есть на это основание. Потому что так бывает часто очень в сети, когда люди просто обмениваются нападками друг на друга, обмениваются какими-то яростными, язвительными уколами, и это производит ужасное впечатление и на оппонента, и на людей, которые это видят, при этом присутствуют. Потому что это очень плохое, оказывается, свидетельство о правой вере, когда православные люди припираются друг с другом или припираются с внешними. Люди же это видят, люди обращают внимание на то, что мы говорим, и на то, как мы говорим. То есть, когда люди слышат от православных людей какой-то грубый, пренебрежительный язык, это служит свидетельством против православной веры, это служит к ее большому уничижению, особенно сейчас, когда у нас есть причины ругаться между собой, мы должны понимать, насколько важно, чтобы мы угождали не себе, что наши эмоции, наше негодование, наше раздражение, наше желание вот сразу автоматически выдать какую-то свою правду, оно должно уступить тому, а что я хочу для ближнего, вот для человека, с которым я общаюсь, людей, которые могут увидеть нашу беседу, потому что в интернете все беседы, они происходят на весь мир, и как я могу в этом послужить Богу? Вот апостол говорит, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. То есть это должно служить добру и служить назиданию. Слово «назидание», оно опять-таки у нас в современном языке претерпело искажение смысла, потому что у нас назидание – это что-то тоже негативное. Это особенно по отношению к взрослому человеку, когда там ребенка лет 5-6 учили, как себя вести. Вот это назидание. На самом деле назидание – это буквально, в буквальном смысле, строительство, созидание, выстраивание человека как новой личности во Христе. Вот то, что мы говорим, должно помогать выстраивать нам самим себя и выстраивать других людей новой личностью во Христе. «Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». И в этом отношении мы призваны следовать за примером самого Христа, который не себе угождал. То есть он угождал Богу, он действовал ради спасения людей, он не угождал себе. Мы можем вспомнить множество примеров поведения Господа. Вот в частности вспоминается сразу случай с самарянским этим селением, где Господа не приняли. Самаряне – это были люди, которые были потомки, там был такой период в истории Израиля трагический, когда завоеватели, вавилоняне, переселили всю иудейскую элиту в Вавилон. Там, всех сколько-нибудь грамотных, значимых людей их переселили в Вавилон в надежде, что они там ассимилируются и прекратят свое существование как отдельный народ, а люди, которые остались, это был народ земли, какие-то вообще бедняки, на которых не обратили внимания, что с ними возиться. И туда же язычники подселили какие-то языческие народы. И вот самаряне – это такое смешанное население, с одной стороны, иудеи, которые остались, самые бедные, самые неграмотные, самые простые люди, и язычники. Вот они смешались, и они стали исповедовать некую такую еретическую форму иудаизма, те самые самаряне. И между ними и иудеями возникла такая, знаете, холодность, которая бывает между родственными народами. Потому что, знаете, чем народы ближе по языку, культуре, религии, тем им легче переругаться. И вот самаряне и иудеи, они друг к другу относились враждебно, и когда Господь должен был проходить через самарянское селение, и ученики пошли приготовить ему место, его там не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, то есть это был человек, выглядело так, что он идет, участвуя в иудейском паломничестве, а самаряне не хотели этому помогать, и, значит, их не приняли. И вот ученики, вознегодовав, сказали: давай мы помолимся, чтобы огонь сошел и их вот там погубил всех, потому что они такие плохие, вот пускай они будут наказаны. И знаете, мы с вами иногда сталкивались с ситуациями, когда нас обидели, когда нас привели в сильное негодование, когда с нами обошлись плохо, когда нас унизили. Мы, наверное, помним, у каждого в жизни есть вспомнить вот это чувство острого негодования, что я хочу, чтобы вот тем людям, которые обидели нас, вот с ними что-нибудь случилось. И апостолы, они же тем более вознегодовали, потому что самаряне-то отвергли даже не только их, отвергли самого Господа. И Господь Иисус им говорит: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. То есть Господь вообще не задается вопросом, а как же вот меня тут обидели? А как же тут со мной тут плохо, несправедливо обошлись? Нет. Он вообще об этом не думает. Он думает о том, как спасать души человеческие. Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. То есть злословие злословящих Бога, они пали на Иисуса Христа. И апостол предлагает пример Господа Иисуса, как мы должны относиться к чужим немощам. Вот Христос знает наши немощи, и Он знает наши грехи, и Он не отвергает нас из-за этих наших грехов. Он продолжает с нами возиться, Он умер за эти грехи, и Он продолжает поддерживать с нами общение. То есть у Него, как у безгрешного, есть все причины, все основания нас осудить, отвергнуть и сказать, что все, вот, не буду я с вами больше иметь дело. Но Христос не отвергает нас. Христос продолжает нас терпеть, Он продолжает нас переносить, и мы должны в этом отношении Ему подражать. Как Христос приходит для того, чтобы спасти грешников, не для того, чтобы их осудить, так и мы должны Ему подражать. И далее мы читаем: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, что мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот в библейском контексте надежда – это добродетель. И это было неожиданно в античном мире, и это во многом неожиданно сейчас. В античном мире слово «надежда» носило негативный характер, как во многом оно носит и сейчас. Надежда – это когда человек думает, что что-то такое случится, что решит его проблемы там. Например, мужчина надеется, что он выиграет в лотерею какие-то огромные-огромные деньги. Вот он выиграет огромные деньги в лотерею, и он будет с этими огромными деньгами там где-нибудь в Дубае на ставах плясать. А женщина может надеяться, что ее полюбит принц там на белом коне. Ну вот, значит, принц приедет на белом Мерседесе за неимением коня, и вот вся ее жизнь устроится таким образом. И для античного мира надежда – это была вот такого рода глупая мечтательность, что когда человек вместо того, чтобы решать свои проблемы, вместо того, чтобы в реальном мире вот как-то устраиваться, он предается пустой мечтательности. И в наши дни слово «надежда», оно тоже часто означает что-то такое вот неосновательное, что-то такое, что когда человек думает, что его проблемы решатся как-то без него. Но надежда в христианском контексте, она носит совершенно другой характер, что мы надеемся на жизнь вечную блаженную, на то, что наша жизнь имеет свое направление, имеет свою цель, и мы с вами предназначены для жизни вечной и блаженной. И мы знаем, что здесь, в этой жизни, по эту сторону вечности, мы не будем вполне счастливы, потому что это невозможно, мы находимся в падшем мире, и в этом падшем мире есть много хорошего, в этом падшем мире есть много того, за что мы должны быть благодарны, в частности, есть какие-то отношения с людьми, которые нам близки, есть какая-то важная, интересная работа, есть много разных утешений, но полностью и совершенно счастливы мы будем только на той стороне. Мы будем, когда мы уже зайдем на небеса, воссоединимся с Господом, как говорит апостол Павел: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И вот у нас есть эта надежда на жизнь вечную и блаженную. В с точки зрения человека неверующего, который этой надежды не имеет, его жизнь всегда идет где-то после 40 под уклон, под откос, можно даже сказать. Мы знаем, что мы в юности строим грандиозные планы, у нас много сил, у нас много энергии, мы думаем, что мы чего-то очень хорошего в жизни добьемся, мы будем счастливы. Потом, когда нам становится там лет 40 уже, мы понимаем, что мы этого не достигнем всего. У Юрия Лозы есть даже такая грустная песня, что мне уже многое поздно, мне уже многим не стать, и к удивительным звездам мне уже не слетать. Ну и дальше, вот мне стало за 30, самое время мечтать. И вот он мечтает там о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги мне упадут, об открытых дверях, за которыми помнят и любят и ждут меня. И вот, когда человек не имеет веры, он видит, что его жизнь носит характер такой вот параболы, то есть она достигает пика где-то, вот когда ему там за 20, и все хорошо, ему кажется, что весь мир перед ним, он полон сил, здоровья, а потом он уже понимает, что жизнь уходит уже вниз, что его телесное здоровье, его внешняя привлекательность, все это уже начинает сыпаться, и он, как и все прочие люди, обречен умереть. И вот это то, что с мирской точки зрения любую надежду уничтожает, что чего бы ты ни пытался добиться, чего бы ты ни хотел в своей жизни, ты умрешь, и это тебе гарантировано. Мало того, что ты умрешь когда-то в будущем, уже сейчас ты видишь, как твое здоровье ухудшается, ты лысеешь, ты сидеешь, ты становишься все более и более слабым во всех отношениях, и люди приходят в уныние из-за этого. Но христианская надежда, она лежит за пределами этого мира, и для христианина его жизнь это не парабола, где вот он взлетел и падает, а она уходит вверх, она уходит в облака. Человек, христианин, растет всю свою жизнь, христианин растет в глубокой старости. Как говорит псалмопевец, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Поскольку мы знаем, что наша подлинная цель лежит на небесах, мы знаем, что нам обещано Царство Небесное, мы живем надеждой на то, что мы в это царство войдем, и мы утешимся, мы возрадуемся, мы будем бесконечно и беспредельно счастливы. То есть христианство – это благая весть. Мы призваны осознать нашу надежду, что Бог дарует нам жизнь вечную и блаженную. И это слова, которые мы, может быть, привыкли к ним, но которые нам важно переварить, важно воспринять, что у нас впереди нечто немыслимо, невероятно хорошее. Вот та жизнь вечная и блаженная, которую нам обещает Христос. С нами все будет невероятно, немыслимо хорошо, если мы пребываем в правой вере. И вот эта надежда, она преображает всю нашу жизнь, если мы за нее держимся, потому что часто за человеческим грехом стоит отчаяние. Человек думает, что, ну вот, мне предстоит умереть, и поэтому я буду бегать и пытаться съесть там все, подъесть все сладкие конфеты, которые, значит, возможно, подъесть, потому что скоро я буду совсем старенький, а еще через какое-то время помру. И больше у меня ничего в жизни не будет. Когда человек не имеет такой надежды, он пытается взять от жизни все, что можно, ну и в итоге приходит в еще худшее уныние. А вот надежда на жизнь вечную и блаженную, она всегда меняет нашу жизнь к лучшему. И дальше апостол пишет: «Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Апостол постоянно говорит о единомыслии между собою, и насколько это реально, насколько это вот вообще реалистично все, потому что мы видим постоянно, что у людей, в том числе у церковных людей, есть важные, принципиальные, необходимые причины насмерть разругаться между собой. Вот сейчас вот просто пойти почитать православные социальные сети, что православные пишут в социальных сетях, у всех есть принципиальнейшие причины разругаться между собой насмерть. Ну, особенно сейчас. И почему это так происходит? Это происходит по достаточно простой причине. Мы забываем, что важно, а что менее важно. Что для меня принципиально, что для меня составляет вот предельную заботу. Знаете, был такой богослов, философ Пауль Тиллих, и он определял религию как предельную заботу. Что предельная забота — это то, что для человека вот самое-самое важное в жизни. Это определение еще потом критиковали, потому что, ну, для людей может быть какая-то светская идеология предельной заботы. Люди могут в Бога не верить, а верить там, не знаю, в науку, в какую-нибудь идеологию. Определение не совсем точное, но вообще религия, вера – это то, что является самым важным в жизни человека, предельной заботой. И нередко мы оказываемся перед выбором, что для меня является предельной заботой. Насколько для меня важна моя христианская вера? Насколько для меня это принципиально? Насколько это определяет на мои отношения с людьми? Вот, допустим, у меня есть причина быть дружелюбным с этим человеком, относиться к нему хорошо, мягко, вежливо. Он христианин, как и я. И есть причина с ним разругаться, у него другие политические предпочтения. Он по-другому совершенно видит происходящие события. Что для меня важнее? Вот политические причины, по которым мы с ним разругаемся, или то обстоятельство, что мы с ним оба православные христиане? И тут, знаете, можно привести пример, как бывает в семьях у людей разногласия. Вот, бывает, что человек имеет одну точку зрения, его отец совершенно другой, он резко расходится со своим отцом, или матерью, или женой, или братьями. Но обычно люди в семьях все-таки уживаются, они свои эти разногласия решительные отодвигают в сторону, потому что мы одна семья, мы люди друг другу родные и близкие. И вот христианин – это человек, которому другие православные христиане – люди родные и близкие. Если эти родные и близкие меня чем-то огорчают, чем-то раздражают, имеют какие-то, на мой взгляд, глубоко ошибочные, неправильные мнения, для меня важнее, что это мои братья и сестры во Христе. Для меня важнее, что Христос их принял. И поэтому мы будем в единомыслии между собой. Это иногда предполагает отказ там что-то обсуждать. Вот если у вас, допустим, какое-нибудь семейное такое событие, ну, не знаю, вот там дочь выходит замуж, все собрались вместе, значит, на свадьбу, близкие и дальние родственники, и вы понимаете, что это торжественное, замечательное время, и вы понимаете, что лучше не заводить разговоров там за политику, потому что, ну, неуместно будет, вы разругаетесь. Вы люди родные, но у вас разные точки зрения, вы разругаетесь. И в этой ситуации вы просто уходите от этих вопросов, вы просто не поднимаете их за столом. Вы разговариваете о чем-то таком, что не вызовет у вас за столом конфликта. Это, знаете, была смешная карикатура. Во Франции в XIX веке было такое дело Дрейфуса. Ну, там одного офицера обвинили в шпионаже облыжно, и там вся страна разделилась на людей, которые поддерживали его, которые считали, наоборот, его шпионом. И была карикатура, как сидит семейство французское чинно-благородно там, за обедом. И тут кто-то помянул Дрейфуса, и следующая картинка, уже все передрались там. друг на друга нападают с этими столовыми ножами. И обычно, когда мы находимся в ситуации какого-то семейного общения, когда мы знаем, что, скорее всего, или знаем наверняка, или догадываемся, что другие наши родственники другую имеют точку зрения на происходящее, мы обычно это убираем. Мы не стараемся доказывать нашу правоту, потому что ничего мы им не докажем, а только переругаемся. А переругаться мы не хотим. Там у нас тут свадьба, мы не хотим устраивать шум и драку во время свадьбы. Не хотим портить события. Вот точно так же, когда мы общаемся с другими христианами, которые тоже нам люди родные и свои, мы можем просто не поднимать те вопросы, из-за которых мы переругаемся. Мы просто можем это оставить в стороне. Мы можем просто из этого не делать, просто избежать конфликта, просто считать это менее важным. Потому что, ну, вот представьте, когда вы сидите на свадьбе, для вас важнее, чтобы все прошло хорошо, чтобы молодожены сохранили об этом добрые воспоминания. Это для вас важнее, чем свою точку зрения отстоять на какие-то другие обстоятельства. Если вы общаетесь с другими христианами, как мы это постоянно делаем в сети, возможно, нам стоит избегать того, что кого-то уязвит, кого-то ранит. Может, он не прав, а я прав. Но чего я хочу сделать-то со своей правотой? Я хочу вот его пнуть, я хочу его уязвить, я хочу ему показать, какой он дурак. Или мне это не нужно? Я вот хочу сохранять наше братское общение. И далее апостол пишет: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». То есть сохранение единодушия, оно тут важнее. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Здесь апостол говорит, как он говорит это и в других местах, что Христос принял нас в славу Божию, что через веру и крещение мы приобрели совершенно новое положение перед Богом, что Христос нас принял. И это дает нам силу, дает нам возможность принимать других. Иногда люди пребывают в таком страхе, в такой неуверенности. Принял ли меня Христос? Вот я там грешник, я что-то наворотил в прошлом совсем ужасного. Вот сейчас я много спотыкаюсь. Принял ли меня Христос? И апостол Павел удостоверяет, что Христос принял нас славу Божию. И много раз он говорит об этом на протяжении своих посланий. Он говорит: мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем: «Авва, Отче». То есть, когда вы пришли ко Христу с покаянием и верой, когда вы приступили ко святому крещению, или, если вы, будучи крещены, после крещения, вы, согрешив, приступили к исповеди, Христос вас принял. Принял это, вы должны знать, что Он вас принял, Он вас не отвергает, Он вас простил, но это налагает на нас новые обязательства. Мы также призваны принимать других людей. Христос вас принял, несмотря на ваши недостатки, несмотря на вашу во многих отношениях негодность, несмотря на все ваши грехи, о которых вы знаете, о которых вы можете не знать, потому что люди могут тяжко грешить и думать, что так и надо, и думать, что это вот все хорошо и правильно. Знаете, как Христос говорит, что будут люди, которые будут вас убивать, думать, что они этим служат Богу. Человек может находиться в сильном помрачении, но Христос нас принял, несмотря на то, что мы грешим, несмотря на то, что мы спотыкаемся, несмотря на то, что мы неправы. И вот подобно тому, как нас принял Христос, мы должны принимать наших ближних. Тут очень важна в этом отношении добрая воля. Почему Христос нас принял? Потому что Он хотел нас принять, Он хотел нас спасти, Ему это было важно, мы Ему дороги, и также мы должны вести себя по отношению к другим людям. Христос не ставил предварительных условий, Христос не говорил: вот сначала они будут хорошие, а там посмотрим. Нет, апостол Павел, он пишет так, что ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей великой милости, баню возрождения, обновления Святым Духом. И вот как Христос нас спас не по делам праведности, мы призваны принимать наших ближних, не ставя им предварительных условий, что ты сначала будь хороший, причем хороший именно по моим меркам, и тогда, значит, я тебя приму. Нет, мы должны принимать их, считать их за своих до того, как они исправятся. Другой отрывок, который читался вчера у нас в церкви, это первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 18 по 24 стих. Вот что пишет апостол. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то богоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божью премудрость». И вот что говорит апостол, что слово о кресте для погибающих юродство есть. Безумие, то есть. Это, слово о кресте – это безумие для погибающих. Почему? Мы привыкли уже за 2000 лет, что крест – это почитаемый религиозный символ, что у нас кресты стоят на церквях, у нас внутри каждой церкви изображение распятия. Мы носим нательные крестики. Крест – это уважаемый, почитаемый религиозный символ. В античном мире это было бы чрезвычайно удивительно видеть в нем религиозный символ. Да и сейчас, в наши дни, некоторые атеисты так язвительно говорят, что «а если бы Христа казнили там, на электрическом стуле, вы бы носили электрические стульчики на шее». Это они пытаются подцепить, но на самом деле в этом есть... Они обращают внимание на нечто важное, потому что крест на самом деле отвратительное, ужасное орудие мучительной и позорной казни, которые предавали только рабов. Вот предать римского гражданина такой казни было нельзя. То есть если там, римский гражданин совершал преступление, достойное смертной казни, его надо было казнить, но как-то иначе, но вот не распинать, потому что распятие это считалось крайне отвратительная, позорная, бесчестная смерть, которой нельзя предавать римского гражданина, хотя бы и преступника, потому что это бросало тень на весь Рим. И когда апостол проповедовал Христа распятого, ну, нам это иногда кажется, ну, а в чем, что тут необычного, ну, какой еще бывает Христос, как не распятый? Для античного мира это было просто, ну, скандал какой-то, потому что считалось, что распятие – это самое жалкое, самое позорное, что может случиться. Это полный совершенно провал и полная утрата всего, что только можно утратить. И когда апостол Павел проповедовал, что тот, кто был распят на кресте, есть Христос, есть Мессия, есть посланный Богом Спаситель, для мира, в котором он жил, это был абсолютный скандал. И это остается скандалом сейчас, просто мы как-то привыкли. Но вот в этом мире прославляют людей сильных, людей могущественных, людей, которые могут попирать других, людей, которые опираются на насилие, людей, которые способны мучить и убивать других. Это было так в античном мире, это так сейчас. И Христос – это тот, кто никого не мучил, не убивал, а сам принял мучительную смерть от рук своих врагов. И вот апостол говорит, что Он и есть Спаситель мира. Он и есть Бог. И это выглядело для людей в ту эпоху невероятным и возмутительным скандалом. Потому что, ну как вот, человек, умерший абсолютно позорной смертью, который не только не поразил своих врагов, но он умер от их рук, как он может быть спасителем? Ну, это просто неприлично, это просто возмутительно. И это также неприлично и возмутительно в нашем мире, просто мы как-то претерпелись, и мы как-то перестаем даже это замечать, что в центре нашей религии стоит распятый Бог, Бог, который стал человеком, умер самой позорной и презренной смертью, которая только могла быть. И апостол пишет: «А для нас спасаемых сила Божия». Но вот люди, которые опознают Бога и Спасителя в распятом человеке, они обретают спасение. Мы делаемся спасаемыми, когда мы видим, что этот человек, который был распят на кресте, который был предан самой позорной смерти, он на самом деле воплощенный Бог. Что мы поклоняемся не силе, не мощи, не могуществу, не богатству. Мы поклоняемся тому, кто умер за наши грехи на кресте. Тут поразительный контраст со всеми человеческими религиями, потому что боги всех человеческих религий, они могущественные, они крутые, они сильные, они прекрасно выглядят, и они блаженны в том плане, что они недоступны страданию и смерти. Те, кто видел книжку, знаете, вот были одно время у нас кришнаиты, они распространяли такие книжки с чудными картинками. Там они были очень полиграфически ярко изданы. И там истории про Кришну. И вот Кришна этот, он был известен тем, что вот по описаниям в этих книжках он побивал всяких плохих, значит, великанов и каких-то еще отрицательных персонажей и вступал в брак с какими-то немеренными тысячами принцесс, которых он там спас от этих, значит, всех злодеев. То есть что-то напоминающее супергероев из современных развлекательных фильмов. Кто-то сильный, мощный, победительный. И когда люди себе выдумывают богов, они себе выдумывают именно таких богов. И вот Бога, который распят, Бога, который умер на кресте, который не только не поразил своих врагов, но умер от их руки, его никто не мог придумать. Люди бы никогда бы не стали такого придумать, потому что это абсолютно противно всем человеческим склонностям. И апостол говорит: «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». То есть люди, которые исходят из своих человеческих соображений, они не понимают Бога. Им это кажется полным безумием. «Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость века сего в безумие?» Мудрость века сего, она остается такой же. Это мудрость, которая поклоняется мощи, поклоняется силе, поклоняется богатству, здоровью. Мудрость, которая века сего, которая никак не увидит в Иисусе Христе образец успеха. Тот, кто успешен, он богат, знаменит, он наслаждается всеми наслаждениями, у него все есть. Если у него есть враги, эти враги его боятся, он может их предать смерти и мучениям. Христос – это тот, кто сам был предан смерти и мучениям. И апостол пишет: «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. То есть для иудеев это соблазн, как сам апостол Павел в бытность свой иудеем. Для него это был соблазн, это был скандал, это было что-то возмутительное, что-то неправильное. Это было что-то безобразное, оскорбительное, что человек, который умер на кресте, он на самом деле есть Божий Мессия, он есть Сын Божий. Нам вот сложно это бывает воспринять, потому что, мы привыкли видеть распятие как такой почитаемый священный образ. Для античного мира распятие – это был знак настолько полного провала, насколько может быть полным провалом. вот римляне распинали людей не из чистого садизма, а для того, чтобы продемонстрировать, насколько человек полностью проиграл. Что вот он висит на кресте, вот он умирает в муках, вот ему на помощь не приходят никакие его соратники, никакие боги, вот его пример демонстрирует, что его дело полностью проиграно. И смерть на кресте, она была в высшей степени отвратительной и лишенной какого-то блеска и достоинства. Человек, который на кресте висел, он все время дергался, потому что он не мог иначе глотнуть воздуха. То есть вот это было что-то в высшей степени уродливое, отвратительное. И когда апостол проповедует, что вот этот распятый человек, он есть спаситель мира, это казалось иудеям страшным богохульством. И нам-то не кажется богохульством, потому что мы привыкли. Но для апостола Павла было важно, что Божий Мессия – это тот, кто умер самой страшной, позорной, отвратительной смертью. Для людей, в том числе для иудеев, было важно, что Бог – это кто-то мощный, сильный, кто-то, кто сокрушит для нас наших врагов, кто-то, кто проявит свою мощь. Кто-то, кто богословит наши войска. Но Христос оказывается тем, кто приходит, кто произносит Нагорную проповедь, кто проповедует любовь, и в конце концов он следует этой своей Нагорной проповеди, он поступает ровно так, как он проповедовал, он приходит и умирает за наши грехи. И вот апостол пишет: «Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то богоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Для эллинов это представлялось безумием, потому что эллины, они помышляли себе богов как существ, недоступных страданию, как существ блаженных и полных мощи, радости. Ну, если вы видели в музеях статуи античных богов, там какой-нибудь Аполлон. Ну, такой Аполлон. Аполлон – это такой идеально сложенный мужик, который абсолютно здоров, который вечно молод. Ему там вечно немного больше 20. Он превосходно сложен. Он выглядит, как, знаете, такой идеальный киноактер. Там какая-нибудь Афина Паллада, тоже такая мощная, крепкая дама, которая воплощает с собой силу, мощь, здоровье, и все с ней очень хорошо. Вот античные боги, ну или Зевс тем более. Зевс, он там немножко постарше на вид Аполлона, но тоже такой крепкий, мускулистый мужик, который явно пышет здоровьем. Явно очень мощный, сильный, все с ним очень хорошо. И люди, когда они выдумывают себе богов, они выдумывают себе богов, которые мощные, сильные, крепкие. Богов, которые символизируют те качества, к которым стремятся сами люди. Люди стремятся к могуществу, к власти, к силе. А Христос показывает пример любви. И эллины, когда они видят, слышат проповедь о распятом Христе, распятом Мессии, распятом Боге, они крутят пальцем у виска и говорят: да что ты за ересь ты несешь? Бог не может быть распятый, потому что Бог, он крепкий, сильный, славный, он по определению. Вот божество – это, ну, знаете, такой сверхчеловек. Ближайший аналог в современном мире языческих богов – это вот как люди верят в этих инопланетян с летающих тарелок. Это достаточно близкий аналог языческих богов. И эти языческие боги, они сильные, мощные, влекущие, такие таинственные. И распятый бог для язычников – это безумие. Ну, не может быть, что это чепуха. Кроме того, у язычников был силен такой спиритуализм. То есть язычники считали, что материальный мир — это все гадость какая-то, боги должны быть чисто духовными существами. И идея, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа, им тоже сильно не нравилась. И апостол говорит: для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. То есть на самом деле в распятом человеке явилась Божья сила и Божья премудрость. В этом человеке вера опознает истинного Бога. Несмотря на то, что казалось этому противоречащим тогда, и сейчас, ну, сейчас мы претерпелись, но на самом деле Евангелие глубоко противоречит этому миру. Этот мир поклоняется мощи, силе, насилию, способности подавлять и запугивать, но Христос показывает нечто совершенно другое. Христос показывает пример любви, которая претерпевает распятие ради спасения своих врагов. То есть боги этого мира, они характеризуются способностью уничтожать, подвергать мучениям, истреблять своих врагов. Истинный Бог, он приходит, умирает на кресте ради спасения своих врагов. И апостол говорит, что и мы были врагами, и мы были среди этих врагов, мы были среди тех, кто противится Богу, и Христос умер за нас, и мы примирились с Ним. И это послание он и проповедует, и это послание настолько необычно, что люди принимают это послание только под действием Святого Духа, и это само по себе чудо, что его кто-то принимает. Но время наше уже подошло к концу. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне, а мне уже пора выходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.